Радио Гомель плюс 103.7 FM.
Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. Программа «Ключ разумения», которую я веду, предлагает посмотреть на разные вопросы нашей жизни с точки зрения православной церкви. Это да. Но, с другой стороны, нашу программу слушают люди очень разных взглядов, в том числе представители разных конфессий. В конце концов, Республика Беларусь – многоконфессиональная страна, и ее религиозную историю невозможно свести только лишь к истории православной церкви. Вот это станет темой для моей беседы с гостем нашей программы, точнее, гостьей нашей программы, историком Ириной Адамовной Грищенко. Здравствуйте, Ирина Адамовна.
Здравствуйте, уважаемый Александр Петрович и радиослушатели.
Ирина Адамовна работает старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского городского технического университета имени Павла Сухого. И кроме того, Ирина Адамовна преподает историю Русской Православной Церкви на библейско-богословских курсах нашей Гомельской епархии. Ирина Адамовна, вы, преподавая историю Православной Церкви, наверняка затрагиваете на своих занятиях вопросы взаимодействия Православной Церкви с другими конфессиями. Беларусь – страна многоконфессиональная. В настоящее время, знаете, вы, радиослушатели, не знаете, в нашей стране зарегистрированы религиозные общины 25 конфессий. Если кто-нибудь из вас откроет закон Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организациях, заглянет уже на первую страницу, там, где преамбула этого закона, вы прочитаете название 5 конфессий, которые оказали наиболее сильное влияние на историю и культуру нашей страны. По порядку они перечисляются так: Православная Церковь, Римско-католическая Церковь, лютеранство, иудаизм и ислам. Если же вы будете путешествовать по Беларуси и заберетесь в такой небольшой город Гродненской области Ивье, город, где проживает относительно много белорусских татар, вы увидите там памятник четырем конфессиям. Монумент, который символизирует дружбу четырех основных конфессий Беларуси. Это православие, католицизм, иудаизм и ислам. Ирина Адамовна, но есть и та точка зрения, что вообще-то к числу традиционных конфессий нашей страны стоило бы отнести и язычество. Почему? Потому что наши далекие предки тысячи с лишним лет назад, они сплошь были язычниками. И, кроме того, говорят сторонники этой точки зрения, в жизни современных белорусов можно, если присмотреться, увидеть достаточно много проявлений древнего язычества. Это касается и каких-то примет, суеверий, народных обычаев, традиций и так далее, и так далее. Вот вы бы согласились с тем, что язычество тоже должно быть включено в перечень традиционных конфессий нашей страны?
Неоднозначный такой вопрос, и ответ тоже может быть неоднозначный. Что касается этого памятника, я бы язычество туда не добавляла, хотя бы потому, что христианство, ислам и иудаизм объединяет монотеизм, все-таки монотеистическая позиция. А язычество кардинально отлично от позиции означенных конфессий. Что касается того, что это традиционно, это исконно, и некоторые считают, что действительно славяне-то изначально были язычниками, вот, это как-то ближе, роднее, это чуть ли не колыбель наша. Но я проведу такую как бы аналогию. Допустим, если взять человечество, историю человечества и сравнить с жизнью человека отдельного, то есть макромир и микромир, и провести такую параллель, то получается, что по этой логике то, что мы себе представляли в младенчестве, а язычество – это для меня, вот в моем представлении, это младенчество славян, то мы должны это заморозить. И получается, что если мы чувствуем, что мы вырастаем из штанишек, то мы что, должны оставаться в этих штанишках, что ли? То есть язычество – это уже был пройденный этап. То есть оно сыграло свою роль. И когда вдруг открываются истины какие-то, ну, глупо, наверное, оставаться в младенчестве, в каком-то таком младенческом состоянии, даже эмбриональном состоянии. И надо расти. Вот. И я думаю, что когда-то исторический выбор был сделан князем Владимиром, а еще до него личный выбор княгини Ольги, как раз исходя из того, что их сознание выросло. И они стали подтягивать и народ свой в этом значении, наверное, перехода от язычества к христианству. Это возмужание такое, некого такой, рода своего такого возмужания духовное.
Я тоже, когда беседую со сторонниками вот той точки зрения, что язычество – это исконная религия древних славян, и мы должны ее уважать и продолжать ее традиции в 21 веке, я говорю, что, послушайте, вы хотите уважать своих предков, но предки наши в свое время, 1000 лет назад, сделали достаточно важный выбор. И получается, если мы пытаемся сейчас восстановить то же самое язычество, то мы проявляем недоверие, неуважение к предкам. Ведь дело не в одном князе Владимире Святославиче и в его бабке-княгине Ольге. Если бы то, что они предложили своему народу, представляло собой некое радикальное насилие над народом, над соотечественниками, то народ бы это не принял. И тот же самый князь Владимир не остался бы в народной памяти, как Владимир Красносолнышко. А так народ все-таки поддержал этот выбор. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, я, общаясь с неоязычниками, я мог заметить, что они не столько вспоминают древнее язычество, сколько придумывают его на ходу. Вот. И то, что я находил в их книгах, мне больше напоминало не историческую реконструкцию, а какой-то вариант фэнтези. Вот. И спрашивается, какая же здесь традиция? Вот. Я смотрю на часы, смотрю на звукорежиссера, и я понимаю, что в нашей программе наступает время очередной музыкальной паузы. Сейчас она овладеет нашей аудиторией, но через несколько минут, уважаемые радиослушатели, мы к вам вернемся. Подумайте, какие вопросы вы хотели бы нам задать, и через несколько минут я объявлю телефон прямого эфира.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Юлопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится историк Ирина Адамовна Грищенко. Она работает в Гомельском государственном техническом университете имени Павла Сухого и также преподает на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. С Ириной Адамовной сегодня мы обсуждаем религиозную историю Беларуси, которая не сводится только лишь к истории Белорусской Православной Церкви. Если вас заинтересовала тема нашей беседы, если вам хочется сказать что-то свое по этой теме или задать нам вопрос, вы можете связаться с нами по Вайберу. Отправляйте свои вопросы, свои комментарии, замечания, можно критические замечания, на номер 29-34-11-34-8. Я повторю этот номер. 29-34-11-34-8. В наше время мы уже привыкли к тому, что православие является крупнейшей конфессией нашей страны, что большая часть людей, которые в нашей стране называют себя верующими людьми, они относят себя к Белорусской Православной Церкви, или, как иначе можно сказать, к Белорусскому экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Но на втором месте по количеству приверженцев в нашей стране стоит Римско-католическая церковь. Так получается, я последние годы много езжу по Беларуси, бываю в разных городах, деревнях, и вот проезжая через Брестскую область, Гродненскую область, Витебскую, Минскую область, я довольно часто вижу в городах и селах, как неподалеку друг от друга стоят православные и католические храмы. Мало того, во время этих путешествий мне пришлось ночевать и в здании бывшей католической семинарии в городе Пинске, и в женском католическом монастыре в Новогрудке. А в моем автомобиле сейчас висит иконка, православная иконка, которую я в свое время купил в костеле Святой Троицы в агрогородке Гервяты. О чем все это свидетельствует, на мой взгляд? О том, что в настоящее время между православной церковью и католической церковью в Беларуси сложились достаточно мирное и конструктивное отношение. Но всегда и так было в истории. Вот не могли бы вы, Ирина Адамовна, чуть более подробно рассказать о том, как на протяжении веков строились отношения православной церкви и римско-католической церкви на территории современной Беларуси?
Ну, надо сказать, что вот эта идиллия, когда костел и православный храм рядом, это, в общем-то, выстраданная идиллия. И, конечно, за многовековую историю Беларуси мы прошли очень сложные такие периоды, очень драматичные периоды. И, наверное, все-таки хочется верить, что эти драматичные периоды чему-то научили. Но что касается католичества, то активно католичество себе заявило мощно, конечно, с Крепской унии. Хотя западное христианство еще даже до официального раскола церквей в 1054 году, в общем-то, пробивалось и пыталось как-то проникнуть на земли, населенные восточными славянами еще во времена княгини Ольги. Но как-то не прижились епископы западные. А потом произошла вот эта трагедия, я считаю, что это великая трагедия, раскол церкви христианской, потому что Христос оставлял церковь единую.
А мы получается, вот... что в этом году мы будем вспоминать, и уже вспоминаем эту печальную годовщину, юбилей, 1054 году. Да, но обычно было, считается, да, что в 1054 году совершилось разделение восточных и западных христиан, православных христиан и католиков.
Да, но проблемы начались гораздо раньше, конечно. Они где-то с 9 века уже как снежный ком начинали накатывать. Что касается именно католической церкви в Беларуси, то, конечно, зеленый свет был дан Крепской унии. Егайло получает польскую корону. И автоматически...
Князь литовский Егайло.
Князь литовский.
Мы говорим, как два человека, которые имеют дипломы историческом образовании, но слушают нас люди, которые, безусловно, учили в школе, но некоторые хорошо усвоили уроки истории. Другим надо напоминать, что существовало такое большое государство, Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское. Вот великий князь литовский Егайло в 1385 году заключил Крепскую унию, по условиям которой он стал польским королем. И все стал рассказали. Католиком.
Все рассказали, Александр Петрович, да. Литовский князь Егайло, надо сказать, что трудно, конечно, судить, насколько он был искренен в выборе веры для себя, но складывается впечатление, что выбор его был все-таки политический. Ведь он мог жениться на дочери московского князя, и тогда бы он был зятем московского князя, а мог жениться на королевне Едвиге. Но тогда он становится королем Польши. И, конечно, выбор был для него более приемлем — стать королем Польши. Но это автоматически означало и самому стать католиком, и дать зеленый свет католической миссии. Большинство земель, которые получает в скором времени католическая церковь в Литве, но я хочу подчеркнуть, исторической Литве, то есть в это понятие входили белорусские земли, центральная Белоруссия, северная Белоруссия и юг нынешней Литвы. Так вот, большинство территорий, земель, которые получают, не территории, а земель, которые получает католическая церковь, это подарки короля Егайло и потом великих князей литовских. То есть это мощная государственная поддержка. Это при том, что подавляющее большинство христиан восточного вероисповедания, православные. Кстати, более мирно, наверное, до этого уживались как раз православные с язычниками. Ведь подавляющее большинство балтов были как раз язычниками. И их взаимоотношения были гораздо более терпимыми, нежели потом, как стали выстраиваться с католиками. Я приведу такой пример. В 1410 году Грюнвальдская битва. Грандиозная по своим масштабам, не сама по себе даже битва, а по тому, какие задачи там решались. По сути, в общем-то, надо было дать отпор, мощный отпор крестоносцам, их экспансии. И тут объединились на Грюнвальдском поле и католики, и православные, кстати сказать, потому что стоял вопрос вообще о сохранении своей идентичности национальной и поляков, и восточных славян. Объединились, позвали даже монголов, татар, те с радостью прискакали, поучаствовали тоже в этом во всем. И дали этот отпор. Но через 3 года уже начинается дискриминация православных в ВКЛ. И, конечно, православная часть населения возмущена была таким отношением. В начале XVI века дело дошло до того, что православные дворяне, магнаты, стали уходить на службу московскому князю вместе со своими вотчинами. И границы ВКЛ стали расползаться. И вот тут уже, конечно, надо было пересмотреть политику литовским князьям и польскому королю. И, в общем-то, потом будут выстраиваться отношения по принципу, как складывается политическая ситуация и кто у власти. От этого теперь будет очень многое зависеть. Если, например, Сигизмунд II Август был лоялен к православным, то Сигизмунд III Ваза был ярым католиком и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что это были такие качели. И сказать, чтобы ВКЛ, например, Великое княжество Литовское, это прям вот пример толерантности, ну, я бы не стала так говорить.
Хотя кто-то мог бы вспомнить, что, например, гетманом, то есть главнокомандующим войска ВКЛ в начале XVI века был православный христианин Константин Острожский, а его сын, тоже Константин, будучи православным христианином и занимая важные посты, при этом был женат на католичке. Вот. И кто-то может привести это в качестве примера того, что ведь возможны были такие отношения между конфессиями.
Более того, я добавлю еще такой эпизод, когда Александр, великий князь Литовский, женился на Елене, дочери московского князя Ивана III, то ее на границе ВКЛ встречает четыре представителя крупнейших магнатских домов. И так были подобраны эти пары, что были два католика, мужчина и женщина, и два православных, тоже мужчина и женщина. Среди встречавших был Константин Иванович Острожский и Софья Верейская. Это православная сторона. И католическая, князь Михаил Глинский, кстати сказать, родственник Ивана Грозного. И жена Януша Радзивилла, католичка. То есть ей было продемонстрировано, что у нас все уживаются, и никто ее склонять к католичеству не будет. Но в скором времени великий князь Литовский Александр начинает получать письма от папы, которые его подстегивают все-таки склонить Елену к принятию католичества. Причем эти письма написаны в очень резкой манере, в неуважительной. И хотя есть такие высказывания относительно Елены, что, дескать, ее настроили в Москве, что ее как бы настраивали на то, что она должна принять чуть ли не мученическую смерть за веру, что она едет в страшную и ужасную Литву, однако я думаю, что она не могла в той ситуации сделать что-то для смягчения политики относительно православных.
Да, драматично порой складывались отношения между этими двумя ведущими конфессиями нашей страны, православной церковью и католической церковью. Этот разговор мы продолжим в следующей части нашей программы. Сейчас перерыв, очередная музыкальная пауза. И хочу напомнить нашим радиослушателям, телефон прямого эфира 29-34-11-34-8. Вы можете присылать свои вопросы, замечания, комментарии по Вайберу на этот номер.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Тилопов. В гостях у нашей программы сегодня находится историк Ирина Адамовна Грищенко. И обсуждаем мы, можно сказать, исторические вопросы, которые связаны с отношениями разных конфессий в нашей стране на протяжении веков. Безусловно, в нашей программе мы на все пытаемся смотреть с позиции православной церкви, но Беларусь – многоконфессиональная страна с достаточно запутанной религиозной историей. И если у вас есть свои мнения по поводу обсуждаемой нами темы, вы можете связаться с нами. Можете свои вопросы, замечания, комментарии присылать по Вайберу на номер 29-34-11-34-8. Если вам когда-нибудь приходилось бывать в небольшом, но очень красивом, уютном городе Несвиж, вы могли подойти к фарному костелу, костелу Наисвятейшего Божьего Тела, и рядом с этим костелом, который, понятно, католический храм, увидеть, спиной к нему стоит памятник человеку, который вообще-то в свое время выступил против католической церкви. Этого человека звали Симон Будный. он известен и как белорусский просветитель, и как один из важнейших представителей, идеологов реформации в Великом княжестве Литовском. Реформация – широкое религиозное движение XVI века, которое породило протестантизм. Да, реформация – это прежде всего реакция на католическую церковь. Но, Ирина Адамовна, скажите, какое влияние реформация, распространявшаяся в XVI веке в ВКЛ на землях современной Беларуси, оказала на судьбу православия в Беларуси?
Ну, сразу хочу сказать, что Симон Будный очень правильно стоит спиной к храму. Потому что начал-то он с таких очень критических оценок догматики католическое учение, католического. Закончил, кстати, атеизмом. Ну и, по некоторым слухам, говорят, очень тяжело умирал. Да, он порвал в конечном итоге вообще даже с христианством. Но что касается протестантской вот этой волны, она очень серьезно повлияла на православие в Беларуси и Украине. Почему? Потому что ведь православные с протестантами могли соединиться в борьбе против католической церкви. У них были общие обиды, что называется. И в полемике с католиками православные, кстати, учились у протестантов. Иногда приводили доводы, которые подбрасывали протестанты. Так что литература протестантская, она оказалась востребованной. Кроме того, в XVI веке прям какой-то был тренд такой, чтобы Библия зазвучала на, и богослужение тоже, на национальных языках. И вот, кстати, и Франциск Скорина, равно как и Симон Будный, они вот как раз были в этом тренде. Они хотели, чтобы и Новый Завет, Ветхий Завет, вообще Библия, катехизис были изданы на национальных языках. И это задувало все именно вот этой протестантским движением нам сюда, в Беларусь. Я не хочу ничего сказать, что Скорина, конечно, это культовая фигура, для нас очень значимая. Я не умаляю его роли. Но надо понимать, что, например, все-таки Библия Скорины, которую он издал, но это все-таки не перевод на национальный язык. Это вольный пересказ. И пользовался Скорина, например, гуситской Библией.
Кстати, насчет конфессиональной принадлежности белорусского первопечатника до сих пор спорят историки, кем он был. Был ли он православным или католиком, или был он гуситом, как он отнесся к реформации, может быть, он стал протестантом. Дискуссии на эту тему продолжаются до сих пор.
Ну, надо сказать, что это обычная была практика. Дело в том, что чтобы получить образование в приличном университете Западной Европы, надо было перейти в послушание к Риму. И таких примеров, особенно вот в Западной Руси, на территории Белоруссии и Украины, да тьма тьмущая. Практически все ученые-мужики в Могилянской академии, они все прошли выучку в западноевропейских университетах и в коллегиях Рима. Так что ничего в этом для такого сверхъестественного и какого-то чего-то преступного не было. Да, переходили в католичество для того, чтобы получить приличное образование. Но тут-то как раз и проблема-то кроется, потому что многие, увидя католичество изнутри, ну, некоторые, кстати, симпатизировали католической церкви. Вот до сих пор не совсем ясна фигура Петра Могилы, митрополита Киевского. И то, как он организовал, например, учебное заведение, духовное училище, которое потом стало знаменитой Киево-Могилянской академией. Ну, в общем-то, ориентировался-то он, конечно, на иезуитские учебные заведения. И понять-то его можно, потому что, чтобы вести борьбу с католической церковью, не хватало образованности. И надо было учиться у своего же врага. Но ведь казачество заподозрило Петра Могилу в том, что он готов принять унию. И есть основания, в общем-то, так полагать. Но просто так ветер подул, когда, как говорил сподвижник Петра Могилы, мы боялись, что нами будут кормить осетров в Днепре. Но да, Петр Могила быстренько увернулся от этого пути и все-таки стал отстаивать православие. Но протестантизм очень ускорил заключение Брестской унии.
Если брать последнюю тысячу лет отечественной истории, то на протяжении большей части этого периода основную массу верующих людей в нашей стране составляли те, кто считал себя православными христианами. Но был и период в истории нашей страны с конца 17 по конец 18 века, когда православные христиане на землях современной Беларуси оказались в меньшинстве. С чем это было связано, Ирина Адамовна?
Брестская уния, 1596 год, в общем-то, поставила православную церковь вне закона автоматически на территории Речи Посполитой.
А не могли бы вы напомнить нашим радиослушателям, а в чем суть этой Брестской церковной унии? Что такое уния вообще? Не все знают.
Уния – слово означает союз, но в данном случае, конечно, никакого союза не было. С точки зрения католической церкви, ну, нельзя было склонить православных подчиниться Риму, ну, никак, перейти в католичество. Поэтому уния замысливалась католической стороной как процесс, это первая ступень к окатоличиванию, постепенному окатоличиванию. Когда разницы между униатской церковью и католической не будет, то возникает тогда вопрос естественный, а зачем тогда униатская церковь? По сути, это была попытка постепенного католичивания православной части населения Речи Посполитой.
Ну а почему же часть, по крайней мере, часть православных, вначале это была небольшая часть, потом их количество увеличилось, доля увеличилась, почему же на эту унию согласилась и пошла?
Ну, начнем с того, что согласились и пошли иерархи. Это был политический выбор. Просто потому, что положение православных было абсолютно бесправным. И многие полагали, кстати, некоторые искренне считали, что они веру не передают. Что какая разница, но будем мы под римским папой. Ведь нам же обещали, что обряды останутся православными. И ничего не изменится, но только юрисдикция поменяется. Это был вопрос юрисдикции. Поэтому иерархи посчитали, что ну чего уже, говорится, лбы бить в закрытую дверь, давайте действительно объединимся. И тогда наступит конфессиональный мир. Но даже Лев Сапега, канцлер ВКЛ, признался, что да, уния только раздор внесла еще больше.
Но к концу XVIII века ведь большая часть тех, кого можно назвать белорусами, на землях Беларуси, они уже были униатами. То есть все-таки перелом произошел?
Перелом произошел просто потому, что не было сил сопротивляться. На Украине была другая ситуация, потому что там было казачество. И у них было оружие. И это был очень мощный аргумент. У белорусов такого аргумента не было.
Спасибо. Спасибо, Ирина Адамовна. Достаточно интересные вопросы мы сегодня с вами поднимаем. Может быть, наши радиослушатели захотят задать и свои вопросы. Через несколько минут, после того, как пройдет последняя музыкальная пауза, я напомню телефон прямого эфира.
Ключ разумения.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сейчас вы услышали песню о том, что хочет Саша, что хочет Настя. Очень содержательную песню. А мы подводим к концу нашу, надеюсь, не менее содержательную беседу о некоторых особенностях, драматических сюжетах религиозной истории Беларуси. Меня зовут Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится историк Ирина Адамовна Грищенко. Она работает старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого и, между прочим, преподает церковную историю на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Кстати, пока я не забыл, сейчас объявлен очередной набор на наши библейско-богословские курсы. Если вы, уважаемые радиослушатели, заинтересуетесь возможностью получить дополнительное околоцерковное образование, вы можете позвонить по городскому телефону 53-79-77. А можно отправить вопросы, сообщения по Вайберу. Повторяю, это Вайбер, который связан с нашими гомельскими библейско-богословскими епархиальными курсами. Номер 29-333-2060. Речь идет о приеме на библейско-богословские курсы Гомельской епархии. На этих курсах Ирина Адамовна Грищенко преподает историю Русской Православной Церкви, ну а я, Александр Елопов, преподаю дисциплину под названием «Религиоведение». Я напоминаю, телефон прямого эфира, по которому вы можете связаться с нами, вы можете отправлять свои вопросы, можете отправлять свои комментарии на Viber по номеру 29-34-11-34-8. Кстати, есть одно замечание по Viber. Нам написали: «Вы забыли упомянуть старообрядцев». Да, в нашей стране среди представителей разных конфессий есть и старообрядцы. В нашем городе, вот на улице Пролетарской, есть два старообрядческих храма. Знаете вы или не знаете, но они неподалеку друг от друга стоят. Но мы, на самом деле, много о ком сегодня не упомянули и не успеем упомянуть. Например, мы не успеем поговорить о том, какое место в религиозной истории Беларуси занимал иудаизм. А между тем, в начале 20 века большую часть населения того же Гомеля составляли люди, которые в конфессиональном смысле являлись иудеями. Вот. Но ну что делать? Нельзя объять необъятное. Я думаю, что мы с Ириной Адамовной и с кем-то другим из наших гостей продолжим беседу о религиозной истории Беларуси. А пока, глядя на часы, я понимаю, не так много времени у нас осталось. Ирина Адамовна, занимаясь историей, вы ведь не просто коллекционируете некие факты, сведения о прошлом. Вы пытаетесь это прошлое анализировать, пытаетесь извлечь из него какие-то уроки, вопреки этому пессимистическому замечанию, что история ничему не учит. Все-таки вы относитесь к числу тех людей, которые верят, что история способна нам давать важные жизненные уроки. Вот если попробовать подытожить нашу сегодняшнюю беседу и попробовать извлечь какие-то уроки, сделать какие-то выводы, предостережения, может быть, на будущее, то на что бы вы сделали акцент?
А я бы хотела, может быть, даже это послужило бы таким эпиграфом вообще-то к нашей беседе сегодняшней. Что-то вспомнились мне такие строки из пьесы замечательной Григория Горина «Поминальная молитва», где он там описывает село Антоновка. Это по произведениям Шалома Алейхема.
Еврейского писателя, да, который писал на идиш.
Да. Село Антоновка. Там проживали русские, украинцы и евреи. Работали вместе, жили вместе. Только умирать уходили, каждый на свое кладбище, обычай. И урядник был один на всех, потому что вера-то может быть разная, а власть одна. И я думаю, что когда у власти оказываются двоечники, которые плохо учат уроки истории, ну вот и получается то, что получилось с Речью Посполитой. Ведь, по сути дела, поляки сами разрушили свое государство. Внешние противники только воспользовались ситуацией. Они разожгли такую чудовищную этноконфессиональную рознь и ненависть. Кстати, еврейский вопрос решался руками православных. Когда храмы православные сдают в аренду иудеям, и православные должны платить иудею-арендатору за то, чтобы провести там службу.
Это, кстати, тот момент, который вот получил отражение в известной повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба».
Да-да-да. Так вот, надо было очень крепко подумать евреям, чтобы соглашаться на такой вот очень выгодный с их точки зрения бизнес-проект. И надо было, конечно, думать полякам тоже. И в конечном итоге все закончилось не просто развалом Речи Посполитой, но ведь чудовищные жертвы были, причем с обеих сторон, и со стороны католиков, и со стороны православных. Поэтому уроки истории, конечно, учить надо, и желательно не повторять эти ошибки. А что нас все-таки объединяет? Я думаю, что многие проблемы конфессиональные блекнут на фоне исторических примеров, когда, знаете, и у католиков, и у православных перед глазами в первую очередь Христос стоит. Вот у нас, между прочим, удивительное совпадение. Я прям даже сама как-то удивилась. 22 августа объявлен ООН Международным днем памяти жертв насилия на почве религии. Мы даже не сговаривались. И вот тема так вот выстрелила, да, такой день. И я бы хотела напомнить. Во время Великой Отечественной войны в условиях оккупации нацистской пострадали ведь и православные священники, и католические священники. И приведу такой пример. В Новогрудке, например, 11 монахинь, да, католических монахинь.
Я, кстати, останавливался в монастыре назаретанок.
Вот. И эти монахини-назаретянки, они предложили себя, в общем-то, в обмен на 120 жителей Новогрудка. И их расстреляли. Или, например, Богумила Наишевская, это монахиня католическая, она была расстреляна нацистами за укрывательство евреев. 55% священников Пинской епархии православных, да, были уничтожены за связь с партизанами. И я думаю, что если нас что-то объединяет, то это Христос. Вот если мы будем помнить о Христе, то многие шероховатости и трения, наверное, выйдут на второй план.
Но это то, что касается отношений между христианскими конфессиями. Кто-то может сказать, а иудеи, мусульмане, у них ведь свой взгляд на Иисуса Христа, на Ису ибн Марьяма аль-Масиха, как сказали бы мусульмане.
А в этом случае, знаете, наверное, не столько споры, сколько молитва должна помочь. И вообще-то есть такое высказывание, что дьявол начинается с пены на губах ангела.
Спасибо, Ирина Адамовна, за сегодняшнюю очень содержательную беседу. Я надеюсь, и радиослушатели по большей части эту беседу выдержали, выслушали. Хотя, конечно, в новом формате, в формате FM, наш ключ разумения слушать вот так от начала до конца достаточно непросто. Но мы благодарны всем, кто остается в аудитории нашей программы. Вот, мы с вами сегодня прощаемся. До свидания. До новых встреч.
Ключ разумения.